Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Программа «Револьвер», студия Ростислав Ищенко. Прежде чем мы перейдем к теме нашей сегодняшней беседы, я тут пока слушал рекламу, прочел сообщение какого-то талантливого человека, который написал, что наступающая сторона всегда теряет 3-1. Это, я так понимаю, по теме предыдущего часа. Что-то вы там обсуждали. Вот. Ну, это бред. Наступающая сторона очень редко теряет 3-1. Значит, чаще всего она даже теряет меньше обороняющейся. Безусловно, когда вы там штурмуете какую-то укрепленную позицию, вы можете потерять и 10-1. Но где вы видели, чтобы наступающая армия обладала таким превосходством? Если вы имеете такое превосходство по всей линии фронта, хотя бы 3-1, да, то вы войну уже выиграли. Ну, например, в ходе 2 мировых войн немцы ни разу не имели подобного численного превосходства. Значит, в лучшем случае несколько процентов. А так зачастую начинают войну, даже находясь в численной слабости. Ну, давайте просто вспомним, что немецкая армия была отмобилизована к моменту начала войны против СССР. И на фронте было порядка 4,5 миллионов человек, 5. Советская армия проводила скрытую мобилизацию, в западных округах находилось 3,5 миллиона человек, но уже через 2 недели было призвано еще 5,5 миллионов. То есть фактически уже к середине июля, к началу июля, да, немцы не имели уже численного превосходства. Технического не имели изначально, потому что и танков, и самолетов, и пушек у СССР было больше. Там можно обсуждать качество отдельных, кстати, моделей, да, но где здесь превосходство 3-1, тем более потери 3-1. То есть получается, что если, там, допустим, германская армия потеряла порядка 7 миллионов человек, то советская должна была потерять как минимум 21 в таком случае. А она потеряла максимум 12, а то и меньше. Значит, на самом деле большое численное превосходство, причем не только 3, и 4, и 5, и 10-1, необходимо в точке прорыва. И до тех пор, пока прорыв фронта не совершен, наступающие несут достаточно большие потери. Поэтому, как правило, если прорыв не происходит в течение первых 2-3 суток наступления, наступление прекращалось. Сейчас немножко другая война, да, другие технические особенности. Поэтому наступление идет медленно и постоянно. А в ходе мировых войн, если вы не прорываете линию фронта в течение нескольких суток наступления, то все наступление прекращается, потому что иначе вы несете просто гигантские потери и не в состоянии его больше продолжать. Но вот зато, когда вы прорываетесь, то вы практически вообще прекращаете нести потери, а потери начинает нести ваш противник, убитыми, пленными, там, неважно. И поэтому посмотрите на соотношение потерь 41-го года. Немцы потеряли там убитыми 200-300 тысяч, всех вместе там свыше 500 000. Советский Союз только пленными потерял около 3 миллионов в 41-м году. В то время, когда немецкая армия наступала. И по вашей логике должна была нести потери 3-1. Хотя никогда такого не было. Значит, чтобы наступающая армия несла потери 3-1. Если она несет потери 3-1, она уже проиграла свое наступление, можно дальше не наступать. Да, теперь перейдем, собственно, к тому самому, к теме нашей беседы сегодняшней. Состоялось заседание ШОС в Тяньцзине. Уже его, кстати, охарактеризовали многие, если не все, как объединение значительной части человечества, как минимум почти всей Евразии, ну, кроме Западной Европы. Объединение против гегемона, или против американского гегемонизма, против планов гегемонистских. Ну и, в общем-то, я думаю, не худо было бы выяснить, что такое гегемон. что мы постоянно употребляем этот термин, а каково его, собственно, наполнение? Почему гегемон, там, а не лидер, допустим? Да? Значит, ну, вот, например, Третий Рейх, да, гегемоном Европы не называли, хоть он ее контролировал полностью. А Соединенные Штаты гегемоном планеты называются. А каких-то там 40 лет назад, 50-40, во время плохих отношений между Советским Союзом и Китаем, Китай обвинял в гегемонизме Советский Союз, а Советский Союз обвинял в гегемонизме Китай, причем абсолютно в одно и то же время. Из чего они исходили? Ну вот, допустим, Китай обвинял Советский Союз в гегемонизме, потому что СССР стремился, значит, занимать лидирующие позиции в социалистическом мире. То есть он считал себя и страной, которая знает единственный правильный путь к социализму или к коммунизму. Значит, и поэтому считался вправе учить, кстати, идеологическим тонкостям другие коммунистические партии. Ну и, соответственно, влиять на их политику, а значит, на политику государств, в которых они находились у власти. В свою очередь, Китай считал, что он вправе создавать сферу сопроцветания в Азии. То есть, вот японская, да, идея сферы сопроцветания, в которой выступала Японская империя в период между концом 19-го, началом и серединой 20 века. Значит, это, собственно, не калька с китайской, то есть это вообще-то китайская идея. Что в Юго-Восточной Азии есть Срединная империя, которая является центром цивилизации. Вообще в Азии есть Срединная империя, которая является центром цивилизации. Если там с европейскими варварами, уже бог с ними, пусть живут как хотят, то Азия, азиаты должны объединяться вокруг Китая. И эта идея, в общем-то, она продолжала существовать. Она, может быть, сейчас не так популярна, значит, или не так активно пропагандируется, но, тем не менее, она продолжала существовать и во время Второй мировой войны, и после Второй мировой войны. Вот. И опять-таки, на базе уже социалистической доктрины Китая, значит, Примао выступал как потенциальный лидер или как претендент на лидерство в Юго-Восточной Азии. Но почему, опять-таки, почему не лидер, а гегемон? То есть, почему мы называли Китай гегемоном? Значит, а себя называли этим самым там, лидером социалистического движения. И почему Китай нас называл гегемоном? Называл СССР. Это, вообще-то термин гегемонизм, да, как политический термин, термин гегемон, он родился в Китае. И родился почти 3000 лет назад, в период весен и осеней. Это конец 8 века до нашей эры, середина 5 века до нашей эры. К этому времени в Китае произошло нечто похожее на феодальную раздробленность на Руси. Только с интервалом 2000 лет, то есть у них это произошло значительно раньше. Разрослась семья Чжоуского Вана, и возникли проблемы с местной аристократией. То есть всего на всех перестало хватать. Ну, точно так же, как разрослась семья Рюриковичей. Значит, и, ну, она, правда, подавила местную аристократию, но все равно им всего на всех перестало хватать. Ну, плюс усилились региональные элиты, в том числе усилились региональные элиты и за счет, опять-таки, расширения Рюрикова дома, а в том случае за счет расширения дома Чжоу, который получал уделы в регионах, значит, и постепенно централизация государства слабела. В результате Китай распался, по сути дела, на несколько независимых государств. Но власть Чжоуского Вана продолжали номинально признавать. То есть он был единственным ваном, а остальные были князьями-гунами. Ну, там, или герцогами, как их называли в Европе. Потом называли, понятное дело. До определенного момента. Потом, там, где-то уже в начале 7 века, значит, постепенно, начиная с царства У, потом и все остальные тоже начали провозглашать себя ванами. Значит, хотя номинально Чжоушский ван продолжал считаться вроде бы как старшим, хотя на самом деле давно таковым не был. Так вот, в этот период возник термин гегемон, то есть, если номинально лидером, да, руководителем является Чжоушский ван, то есть власть, по идее, принадлежит ему, как старшему, то есть, на феодальной лестнице, то в реальности, значит, определяющее влияние на ситуацию в этом раздробленном Китае оказывает наиболее сильное в данный момент царство. Вот это царство, собственно, получало статус, в том числе и официально даже получало статус, признаваемый Чжоушским ваном, царство гегемона. Они менялись местами, потому что одни слабели, другие усиливались. И все это продолжалось ровно до тех пор, пока уже после периода сражающихся царств, то есть это практически через 500-летние период, то есть два периода, весен и осень, и сражающихся царств, значит, была создана первая китайская империя под руководством Цинь Ши Хуанди, который провозгласил себя первым императором и, соответственно, ввел термин Хуанди, да, император, поскольку в какой-то степени, значит, титул Вана был дискредитирован, так как Ванов стало много. Он уже стал, был не один, если раньше Ван был эквивалент царя, значит, тут их стало много. И понадобился новый титул, который поднимет нового правителя над ними. Не просто гегемон, да, а наследственный титулованный правитель. И вот здесь мы сразу видим разницу. Да? Значит, гегемон сегодня есть, завтра нет. Он держится только силой. И этим он отличается от правителя, признаваемого по титулу, там, где признаются его наследственные права. То есть один приходит к власти на основании юридической нормы, другой приходит к власти и удерживается у власти при помощи силы. Один является главой объединенного государства, а другой является, ну, своего рода диктатором по отношению к окружающим, в принципе, независимым государствам, суверенитет которых уменьшается на долю власти гегемона, но не исчезает полностью. И завтра гегемон сам может стать зависимым, а зависимое сегодня государство станет гегемоном. Вот в этом существенная разница. Но есть еще один нюанс, который, как правило, ну, вообще я не видел, чтобы его где-то формулировали, но, как правило, гегемонизм возникает на какой-то общей платформе для государств, которые он объединяет. То есть это может быть идеологическая платформа, это может быть культурная платформа. Ну, чаще всего это культурная платформа, потому что вот те же самые царства раздробленного Китая, да, или то, что нам ближе, давайте возьмем русские княжества. Каждое из них было независимым государством со всеми его атрибутами. И они признавали друг друга в качестве независимых государств. И обязательство не вступаться в дела соседних земель князья приняли себя относительно рано, в конце XI, начале XII века. И оно в целом, значит, соблюдалось. Но при этом, значит, существовало понимание, значит, престижа киевского стола. Это вроде как Чжоушский Иван. Власти уже вроде как нету, а престиж еще есть. Значит, и поэтому его стремились занять, ну, плюс получить прилагавшиеся к этому территории, которые вначале были большими, потом поменьше, но тем не менее достаточно богатыми. Вот. А параллельно существовали княжества гегемоны, которые менялись местами. То есть то Черниговская претендовала, то Смоленская, то Галицко-Волынская, то Владимиро-Суздальская. Причем они в один и тот же период могло быть несколько претендентов на гегемонию. Каждый из которых контролировал определенный участок, да, территории, влиял на 2-3 несколько окружающих княжеств, но не на всю территорию Древней Руси. И, пожалуй, первым вот таким вот гегемоном в русском государстве был Владимир Мономах. Потому что он, у нас там, его сыном Мстислава считают, как правило, последними князьями объединенного русского государства. Но надо заметить, что русское государство раздробилось до Мономаха. И Мономах сурово следовал правилам лестничной системы, правилам наследования престола и правилам не вступаться в чужие земли там, и так далее. То есть он, то, что в его руках собрался контроль над большей частью территории уже раздробленной Руси, это является своего рода, кстати, исторической случайностью. Он, конечно, тоже постарался, да? Но борьба родственников там, и их смерти, значит, ему в этом отношении в какой-то степени помогли, родственников, я имею в виду, друг с другом. И в отличие от предшественников, там, Владимира, Ярослава, которые считали себя наследственными владетелями всей земли, всей русской земли, Мономах себя наследственным владельцем всей русской земли не считал. Он собрал фактически, кстати, в рамках личной унии, значит, под руководством себя, своих родственников, детей, практически все уделы, но они уже были уделами. Да, он был великим князем киевским, это придавалось дополнительный престиж его правлению, но характер управления не изменился. Это уже были уделы, но уже были фактически как квазинезависимые земли. И, допустим, несмотря на то, что, опять-таки, Мономах воевал с Полоцким княжеством, значит, но фактическую его независимость он признавал. То есть вот его власть, да, это уже в значительной степени власть гегемона. А князья, которые приходили после него и объединяли в своих руках контроль над большей частью русской земли, значит, и влияли практически там на жизнь почти во всех княжествах, они были уже в чистом виде вот этими самыми гегемонами. То есть культурная или историческая общность, или и та, и другая, или идеологическая общность, почему опять-таки Китай с Советским Союзом друг друга обвиняли в гегемонизме? Потому что они свое право диктовать свою непреклонную волю какой-то группе государств базировали на своем идеологическом превосходстве. То есть Советский Союз считал, что его трактовка Маркса, она единственно правильная во всем мире, а Китай считал, что его трактовка Маркса, она единственно правильная для стран Азии. Там в Европе свой Маркс, а здесь свой, значит, свой вариант марксизма, маоизм. В данном случае, ну, кстати, тоже, как видите, легион Китаем выбирается культурно близкий, Азия. Значит, понятно, что там культуры Вьетнама, Камбоджи, Таиланда, Китая, Индии, они разные. Значит, но они имеют между собой больше общего, чем каждая из них в отдельности с культурой европейской. И Азия для азиатов, давайте вспомним лозунг «Америка для американцев». И с этого момента, собственно, возникает американский гегемонизм. То есть Соединенные Штаты объявляют себя гегемоном американского континента. Они не занимают эти государства, то есть их не присоединяют к себе, не делают из них имперские провинции, они не превращают их в колонии, классическом виде. Но они приобретают право, присваивают себе право руководить их внешней и внутренней экономической политикой и формировать ее в соответствии со своими интересами. Собственно, вот это вот и является гегемонизмом. Не колониальное господство, не имперское господство, то есть не завоевание, но покорение своим интересам. Эта власть менее устойчива, ну, потому что вы не контролируете территорию соответствующую полностью. вы ее последовательно контролируете, да, как в «Королях и капусте», можем поменять президента, если получится. Но юридического права на какие-то там изменения характера власти местной или изменения персоналей местной власти у вас нет. И даже если вы заключаете неравноправное соглашение с этим государством, выгодное для вас, невыгодное для него, то они в любой момент могут быть разорваны при изменении политической конъюнктуры, не в вашу пользу. Поэтому власть гегемона, она держится только на чистом насилии или на потенциале чистого насилия. То есть вы можете в любой момент создать условия, совершенно неприемлемые для подведомственного вам государства. И за счет этого, значит, вы подавляете его волю, заставляете его следовать, значит, в своей колее. Гегемон может быть, значит, в каких-то случаях выгодным. Да? Ну, там, допустим, Соединенные Штаты стали после Второй мировой войны гегемоном западного мира. И их гегемония, безусловно, для западного мира была выгоднее, чем та гегемония, которую нам пыталась установить Великобритания, которая никогда не была в чистом виде гегемоном, то есть она так и не смогла перебороть там сопротивление, допустим, Франции, Германии окончательно, но к этому стремилась. Американская гегемония для Запада была выгоднее очень в течение длительного периода. По одной простой причине, потому что американцы, видя главного врага в Советском Союзе и испытывая необходимость в сильных союзниках, этих союзников создавали. То есть они финансировали, по сути дела, восстановление, а потом и развитие Западной Европы. И до определенного момента, до тех пор, пока вот не возник ресурсный голод, и Соединенные Штаты начали уже наоборот поедать Западную Европу, и гегемония была выгодной. Но потом изменилась ситуация, и она стала невыгодной. И в Европе возникла проблема сохраняться в качестве подведомственной территории американскому гегемону или начать бороться с ним. И колебания были достаточно долгие. По сути дела, полностью закончились не только в 1922 году, когда американцы под предлогом украинского кризиса заставили европейцев разорвать с Россией экономические связи. И после этого у Европы практически не осталось выбора. Она могла взаимодействовать только с Соединенными Штатами, так как никаких других вариантов экономического взаимодействия, получения необходимых для нее видов сырья у нее не осталось. Да, американцы поставляли все значительно дороже, но не хотя бы поставляли. А потому что если вы разорвали экономические связи с Россией, отказались сами от ее поставок, то вы очень быстро обнаружили, что кроме американцев вас в достаточном количестве никто необходимым для вашей промышленности сырьем снабдить не может. То есть в 22-м году Европа сделала окончательный выбор. До этого это была, кстати, эпоха колебаний. Часть европейских элит считала, что можно как оставаться в культурном пространстве Запада, но при этом в экономическом, да и в военном, при этом в экономическом плане сползать к сотрудничеству с Россией. Часть европейских элит рассматривала даже вариант военно-политической независимости, создания собственной европейской армии, выхода Европейского Союза на позиции на тот момент третьей, сейчас уже четвертой, сверхдержавы. Часть европейских лидеров, особенно в период где-то 14-го, 15-го, там, 12-го года, начинала рассматривать вариант смены военно-политического партнера на Россию, исходя из того, что российские требования к европейскому суверенитету, к ограничению европейского суверенитета будут меньшими, чем американские. Ну, победила, так сказать, традиция. Да? Победила тяга к традиционному партнеру, это в какой-то степени естественно, поэтому гегемония Соединенных Штатов на Западе сохранилась. А вот в плане глобальной гегемонии у них не сложилось. Об этом поговорим после новостей во второй половине программы.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Револьвер.
Снова здравствуйте. Так, пока мы с вами беседовали, кто-то поинтересовался, почему Трамп считает, что Россия и Китай плетут заговор против США. Ну, мы только что говорили о том, что ШОС сейчас выступила как объединение против гегемона. Причем тут двух мнений быть не может. Может, даже страны, которые не входят в состав ШОС, прибыли на этот саммит страны Юго-Восточной Азии, тем самым сделали выбор в пользу Китая, а не в пользу Соединенных Штатов. Россия тоже один из активнейших членов ШОС, один из его создателей наряду с Китаем, одна из самых влиятельных держав там. Ну и потом Россия самое сильное в военном отношении государства ШОС. Значит, объективно политика, которую может проводить это объединение, потому что оно пока что еще не вышло на уровень координации полной своих политических усилий, внешнеполитических. Вот между отдельными членами координация проводится, но на уровне всего объединения нет. Но оно к этому идет. По крайней мере, оно стремится к проведению совместной экономической политики, совместной политики безопасности, что требует рано или поздно переходить к формулировке совместных требований к внешней политике всех государств. Вот. Объективно эта политика подрывает позиции Америки как гегемона, а Трамп выступает за восстановление позиции Соединенных Штатов в качестве гегемона. Я уже много раз говорил, что видение Трампа возвращение величия Америки, как он собирается сделать Америку вновь великой. Он собирается вернуть ей позиции гегемона. Он готов при этом там с кем-то договариваться, что-то уступать по мелочам. Но в главном он уступать не готов. Гегемонов не может быть несколько. То есть он против многополярного мира, за который выступает Россия и Китай. Ну, поскольку у России и Китая получается лучше, чем у него, он и говорит, что не подрывают позиции Соединенных Штатов в своем неповторимом стиле. Можно было, конечно, выразиться по-другому, а можно было и вообще промолчать по этому поводу. Ну, потому что это объективная реальность. У нас интересы с Соединенными Штатами в большинстве случаев в современном мире не совпадают, а с Китаем совпадают. Поэтому что тут нервничать? Но для Трампа, в общем-то, свойственно делать эпатажные заявления и вообще работать в стиле «что вижу, то и пою». Вот. Пишут, это же не заговор. Ну да, это не заговор. Я говорю, что он об этом говорит в своем неповторимом стиле. Для него все, что не подходит Соединенным Штатам, это заговор. Преступное деяние. Потому что с его точки зрения Соединенные Штаты имеют право и даже обязанность управлять миром. А что есть попытка подорвать ваше право на управление чем-то, вот, это заговор. Поэтому Трамп и говорит, что Россия и Китай вступили в заговор против Соединенных Штатов. Значит, и пытаются подорвать их позиции. Россия и Китай все время предлагают Соединенным Штатам договориться. Да? Соединенные Штаты договориться не хотят. Считают возможным передавить ситуацию в свою пользу. Но именно поэтому тех, кто с ними не согласен, они рассматривают как заговорщиков, подрывающих их позиции. Они же были глобальным гегемоном, были. Мир вроде бы как подчинялся им, подчинялся. А потом кто-то перестал. Ну, вот в своей терминологии, да, в своем представлении о том, что такое хорошо и что такое плохо, они говорят так, ну даже не они, а Трамп говорит именно таким образом. При том, что надо еще учитывать особенности трамповской речи. Он любит сильные термины, за ним не всегда что-то стоит, но его заявления всегда эпатажны, неважно, они сделаны в пользу или против. они всегда в значительной степени эпатажны. Так что он в данном случае себе не, сам, себе не изменяет. Ну да, заговор это тайное соглашение в действиях России и Китая, нет ничего тайного. Чего вы меня убеждаете в том, что это не заговор? Вы спрашиваете, почему Трамп так говорит? Я вам говорю, почему Трамп так говорит. Вот. А в том, что это не заговор, я с вами, безусловно, согласен. Но еще раз, это же Трамп говорит, а не я. Напишите ему письмо. И объясните, что в действиях России и Китая нет ничего, нет ничего тайного. Вот. Да. А теперь все-таки, кстати, перейдем от тайного к явному. Так вот, почему у Соединенных Штатов так легко получилось стать гегемонами Запада, и так сложно они шли к гегемонии в рамках всей планеты, и так быстро ее утратили. И по какой причине у того же Китая, да, вот у гегемонов там в Древнем Китае, получалось без проблем стать гегемоном в рамках китайских царств, которые на тот момент были крупными цивилизованными государствами, обладали серьезной военной силой. Значит, но никогда не получалось стать гегемоном в степи. При том, что китайские армии часто громили войска кочевых каганатов. Бывало и наоборот. Бывало, что кочевники захватывали Китай и устанавливали там свою династию. Но часто и китайцы громили кочевые армии, уничтожали буквально кочевые империи. Пожалуй, кстати, чуть ли не единственное цивилизованное государство, которое достаточно успешно на протяжении всей своей истории противостояло кочевникам. Но в степи Китай гегемонию не устанавливал. Там отношения, даже если, кстати, вассальные устанавливались, то они рассматривались совершенно не так, как рассматривались отношения гегемона по отношению к другим царствам внутри китайской культуры. И вот здесь мы опять приходим к тому моменту, что для успешной гегемонии необходимо определенное культурное или идеологическое единство, желательно все-таки культурное. То есть народы, которые воспринимают вашу гегемонию, должны воспринимать вас как своего. Не какую-то внешнюю силу, которая пришла ими руководить, а именно как своего кровного, практически кровного родственника. Поэтому, когда постсоветские страны боятся установления российской гегемонии на постсоветском пространстве, они фактически признают свою, идейную, ну, потому что этнической там явно нету у большинства, но идейно-политическое родство с нами, цивилизационное, я бы сказал, родство, они признают с Россией. Потому что в противном случае установление гегемонии, по сути дела, невозможно. Даже вот Соединенные Штаты, оставшись на какой-то момент единственной сверхдержавой, по сути дела, нет, контролируя большую часть мировой экономики, контролируя фактически эмиссию глобальной валюты, не смогли эту самую гегемонию удержать. Причем она рассыпалась, они даже не поняли, как она рассыпалась. Им просто перестали подчиняться, они ничего не смогли сделать. А перестали им подчиняться именно потому, что если у вас не хватает военных сил, или если у вас не хватает привлекательности там какой-то финансовой, экономической, для удержания своих позиций, то вы еще можете их удерживать как цивилизационный лидер. Вот сейчас Соединенные Штаты на Западе продолжают удерживать свои позиции как цивилизационный лидер. Их таковыми признают. Немцы, французы, англичане, итальянцы. У них с ними большое количество споров, но они их признают своим безапелляционным цивилизационным лидером. Поэтому там гегемонию Соединенные Штаты удерживают без больших усилий. Они не производят там государственный переворот, значит, они не посылают туда войска. Ну, в Германии после этого самого, после 1945 года американские войска стоят, Но, во-первых, в 90-е годы их численность сокращалась, во-вторых, европейцы тогда сами умоляли американцев не выводить американские войска из Европы окончательно, потому что они рассматривают это как элемент стабильности. И стабильность не только по отношению к внешней силе. То есть СССР уже не было, значит, Варшавского договора не было, внешней опасности для Европы вроде бы не было, но они это рассматривали как элемент внутренней стабильности. То есть как внешняя по отношению к Европейскому Союзу военная сила, которая не позволяет более сильным государствам Евросоюза окончательно погребать под собой более слабые. И в этом плане вот, американская гегемония даже сейчас, с точки зрения европейцев, имеет определенные выгоды. Да, американцы перестали финансировать их военные программы. Американцы, по сути дела, вместо финансирования защиты Европы переложили на Европу финансирование своих военно-политических проектов. Но они все еще играют ключевую роль в плане внутренней европейской стабильности и устойчивости. И поэтому, кстати, изменение в Соединенных Штатах идейной парадигмы, смена команды Байдена, команду Трампа, породила в Европе очень сильную тревогу. Причем, опять-таки, обратите внимание, леволиберальная часть Европы, которая ориентировалась на Байдена, считает, что Трампа надо просто пережить и добиться возвращения в Соединенных Штатах режима правящих демократов, аналогичного правительству Байдена или аналогичного правительству Обамы. А такие консервативные силы, допустим, как Орбан, который дружил там с Трампом, ну, если это можно назвать дружбой, потому что не слишком разные по калибру политики, страны у них слишком разные, наоборот, пришли в восторг от прихода к власти Трампа и считают, что трампизм надо укреплять. Значит, позиции вроде бы разные, да? Но они все равно ориентируются, и одни, и другие, на лидерство Соединенных Штатов. Только у них уже внутри ЕС разные позиции, они между собой не могут договориться, и поэтому они ориентируются на то, что их признанный лидер, гегемон, выступит на стороне либо одних, либо других. Пока он выступает на стороне либералов, они довольны Соединенными Штатами. Но только в Соединенных Штатах приходят к власти силы правоконсервативные, они сразу начинают вопить о фашизме и пытаются, сказать, помогать внутри Америки силам, оппонирующим тому же Трампу и пытающимся вернуть власти леволибералов. Но, повторяю, и в одном, и в другом случае они ориентируются на Соединенные Штаты как на лидера. Именно потому, что цивилизационная общность в данном случае очень важна. И если какие-то другие страны рассматривают или рассматривали избавление от евроамериканского лидерства как избавление от неоколониального господства, то Европа, которая сейчас по отношению к Соединенным Штатам, тоже является неоколониальным эксплуатируемым рынком. Раньше так и не являлось, а сейчас является. Тем не менее, рассматривает доминирование американцев как благоприятную для себя вещь. Менее благоприятную, чем было раньше, но в целом все равно благоприятную. И именно поэтому, да, Советский Союз подчеркивал в свое время идеологический характер своего доминирования. То есть мы не могли претендовать на общность культуры с африканцами, там, азиатами, даже с европейцами, со всеми. У нас, допустим, с европейской культурой у нас много цивилизационного общего, но тем не менее раздел Европы на западную, протестантско-католическую, да, и восточную, православную, состоялся давным-давно. И это все-таки цивилизационный разлом, который даже Хантингтон отмечал. То есть это он отмечал как разные цивилизации, родственные, но разные. то мы не могли претендовать на гегемонию, как Советский Союз, не могли претендовать на гегемонию в качестве просто сильного государства. Нас не объединяла культурная общность со всем миром. Но вот как идеологический лидер мы могли на гегемонию претендовать. И коммунистическая идея все время говорит о создании новой культуры, новых отношений в обществе, нового общества в целом. Как там, советский народ, новая историческая общность людей, сформированная не по этническому, а по идеологическому принципу. То есть это была попытка своего рода заложить новые основы уже для глобальной гегемонии. Слабость остальных претендентов, кстати, на глобализм заключается в том, что у них есть для этого, возможно, даже экономическая и финансовая база, глобальная торговля, глобальные финансы, глобализация экономики. Но у них не было для этого культурной базы. То есть на планете все равно существует как минимум несколько цивилизаций, несколько вариантов цивилизационного развития, которые друг на друга не похожи, и поэтому стать гегемоном сразу во всех практически невозможно. А как я уже сказал, удерживать это дело силой просто, чистой голой силой, значит, во-первых, ресурсно затратно, и тоже возможности исчерпываются очень быстро. Потому что вы просто сразу же начинаете с бешеной скоростью тратить ресурсы. И будучи сегодня богатейшей страной, буквально через пару-тройку лет, вы начинаете понимать, что в таком темпе вы жить не можете. Начинаете искать возможности восполнения своих ресурсных затрат, и у вас все начинает идти наперекосяк, потому что вы становитесь всем невыгодны. Но если у вас есть общность культурная, то вас связывает тогда значительно больше, чем просто сила. Тогда ваши подведомственные рассматривают вашу силу как часть своей силы. Тогда они говорят, это эти люди защищают нашу цивилизацию от варварства. И поэтому мы должны им помогать, даже если нам что-то в них не совсем нравится. И тогда ваши позиции значительно более устойчивы. Так вот, Советский Союз пытался создать идеологическую позицию фактически для глобальной гегемонии. Значит, ну, потому что сама эта коммунистическая идея предполагала построение светлого будущего для всего человечества, а не для его части. И, следовательно, рано или поздно, коммунизм, неважно, в рамках одного государства или в рамках отмирания всех государств, должен был охватить весь мир. Соответственно, идея построения нового общества, она одновременно обосновывала и идею доминирования самой идеологически правильной силы в глобальном масштабе. И на лидерство в социалистическом мире Советский Союз все время претендовал. То есть он считал это естественным. Китай противился, потому что китайцы исходили из того, что они тоже очень крупная страна, с очень древней историей, значительно более древней, чем у Советского Союза. Что они имеют свои особенности, и что их позиция, даже их трактовка того же самого марксизма, значительно ближе их соседям в Азии, с которыми у них значительно больше общего в культуре, чем трактовка советская. И, ну вот мы сейчас видим, да, тоже у Вьетнама с Китаем масса противоречий. Войны продолжались на протяжении практически всего периода их существования. Они, может, были не такими частыми, но достаточно регулярными. Китай неоднократно пытался покорить Вьетнам. И даже бывали периоды, когда покорял ненадолго. Вот сейчас есть территориальное противоречие Вьетнама с Китаем. Последняя война, насколько я помню, была где-то в конце 70-х, по-моему, или в самом начале 80-х. Вьетнамо-китайская или китайско-вьетнамская. Соединенные Штаты выступали как союзник Вьетнама экономически, политически последние годы. Делали ему достаточно заманчивое предложение. Вьетнам оказывается в числе государств, которые прибыли на саммит ШОС. Хотя понятно, что с точки зрения Соединенных Штатов его присутствие там является, как там Трамп говорил, заговором, да, но в данном случае изменой. Но он выбирает культурную близость. Точно так же, там, допустим, Индия, член ШОС, да, она должна быть на этом саммите. Но Соединенные Штаты пытались очень долго работать с Индией, учитывая, опять-таки, огромную базу противоречий индийско-китайских, пытались работать с Индией для того, чтобы она выступала даже в рамках ШОС, и не только в рамках ШОС, вообще в Азии, как противовес Китаю. И противоречия никуда не делись, в Индии сложные отношения с Китаем. Но в нынешней ситуации Индия фактически принимает сторону Китая, России. И потому что культурная близость ощущается здесь сильнее. Это какие-то разные культуры. Индия сама – это государство-цивилизация. Но тем не менее культурная близость и к Китаю, и даже к России, Индия ощущается сильнее, чем нечто общее с Соединенными Штатами. С Соединенными Штатами, да, торговля, да, выгодная. Ну, так торговать можно и с разными абсолютно цивилизациями. Даже всегда разные цивилизации между собой торговали. Это приводит там, к какому-то общему меркантильному интересу, но это не отменяет жесткого противостояния. И да, вот в рамках одной цивилизации тоже могут быть и конфликты, и войны. Европа всю жизнь друг с другом воевала. Но в рамках одной цивилизации это войны за лидерство, борьба за лидерство в рамках цивилизации. А в рамках соседних даже цивилизаций это уже противостояние внешнему, общему внешнему врагу. То есть происходит новое объединение на основе «мы». Смену этническому объединению приходит цивилизационное объединение на основе «мы». Если этническое объединение в рамках одного цивилизационного объединения может враждовать с другим этническим объединением, то как только появляется иноцивилизационный оппонент, эти сразу же этнически враждующие силы объединяются в новое «мы» для противостояния иноцивилизационному оппоненту. Поэтому цивилизационная близость, культурно-историческая близость играет, пожалуй, определяющую роль в установлении или в невозможности установления чьей бы то ни было гегемонии. И поэтому, кстати, мы постоянно говорим, то, чего Соединенные Штаты не хотят понять, что они не могут вернуть свою гегемонию, потому что это физически невозможно. Нету для этого необходимых и достаточных условий. Они не являются цивилизационно близкими. Собственно, почему мы все время говорим о многополярном мире? Ведь мы же говорим, по сути дела, о мире нескольких более мелких гегемоний. Когда мы говорим о новом мире. Потому что каждый, кстати, региональный гегемон получает свой регион, который он представляет на международной арене. Ведь мы примерно так представляем многополярный мир. Это не мир 200 государств, которые пытались нам объединить в ООН, да? Ну и тем не менее, в ООН тоже была Генеральная Ассамблея, которая за все подряд голосует, но ничего не решает. Был Совет Безопасности, который принимает обязательные решения, которые часто не выполняются. И были 5 абсолютных гегемонов, членов Совета Безопасности с правом вето, которые хоть с совбезом, хоть без совбеза, но зачастую свои решения в мире продавливали, потому что у них была для этого определенная сила, и потому что каждый из них, по сути дела, да, каждая группа, скажем, представляли определенную цивилизацию. Англичане, французы, американцы одну, китайцы другую, значит, Советский Союз третью, потом Россия. Поэтому культурно-историческая общность для установления гегемонии является не только достаточным, да, условием, но еще и необходимым. Без этого прочная длительная гегемония невозможна. Потому что любое правление, неважно, это внутреннее правление или внешнее, оно в первую очередь базируется на согласии его принимать. То есть первоначально может быть навязано даже силой. Но устойчивым оно будет только в том случае, если данное общество или группа обществ согласна принимать данное правление. В противном случае у него просто не то, что не хватит, вообще не будет ресурса для поддержания своей власти. Любое правление черпает ресурс из управляемых. Если управляемые не желают подчиняться, то их надо подавлять при помощи кого? При помощи тех же управляемых. Если не желающих подчиняться становится критическое большинство, то у вас просто не хватает ресурса для подавления. Поэтому любая власть, да, устанавливается при помощи, как правило, согласия. Вот. В плане гегемонии это особенно видно. Да, ну мы уже, кстати, вышли даже за пределы нашего часа. Спасибо всем за внимание. До свидания, до новых встреч.